Какие Украина нашла методы борьбы с информационной войной, которую Россия развязала на всех парах, скажем так?
Украина появилась гражданское общество, я думаю, это как бы главный ответ, потому что все-таки нельзя рассчитывать только на одно святое, значит, государство, которое придет и спасет, или на одни инвестиции, которые придут и дадут государству, и опять-таки оно придет и спасет. Я думаю, вот это то было в Украине до там 13-го года, что на самом деле нас расслабляло и демотивировало во многом. Но и то, что сейчас вот у нас этого нет, есть понимание, что на самом деле мы можем изменить, и мы можем сделать что-то сами. И если нам что-то не нравится, мы можем либо сам каждый, либо объединиться с кем-то еще, и мы можем что-то противопоставить. И я вот думаю, это главное, что Украина получила и может показать как результат в контексте именно информационных противодействий. Наилучший способ противодействовать любой манипуляции и вранью — это, на самом деле, показать правду. Поэтому, на мой взгляд, это лучшее, что как бы, мы можем сделать в этой ситуации, особенно если у нас не очень с ресурсами, в том числе человеческими, в плане свободных рук, чтобы просто этим заниматься. В чем деталь, что показывая правду, и вообще, когда твое оружие правда, все немножко длиннее, зато гораздо более долговечно.
Длиннее в плане того, что сложно, дольше, сложнее доказать правоту.
Да, да, дольше, и да и дольше, и да, и, возможно, даже менее эффектно иногда, и не догонишь же всех людей, которые поверили. Но, с другой стороны, рано или поздно все эти люди все равно могут прийти к тебе, а ты все там же, и у тебя все еще правда. Вот в чем прелесть. И вот в этом, например, эффект сайта, о котором, ну, нашего, о котором нам говорили читатели, что они, например, давали ссылки своим знакомым, они там ходили, читали сами там наедине с собой и вот приходили, говорили, что это на них воздействовало, в том плане, что они там меняли взгляд на вещи, и я думаю, это главный ответ, который как бы Украина в своем виде вот нашла, потому что и мы это делаем, и также украинские медиа, другие в это подключились, да, я думаю, это главное.
Вы делаете сайт Stop Fake, где пытаетесь как бы потезисно разоблачить тезисы русской пропаганды. Идея откуда пришла? Насколько было трудно собрать технически людей и поймать, что вот именно в этом проблема, и здесь точка, на которую можно давить и работать?
Ну вот у нас был первый сбор наш 2 марта в прошлом году, и было много идей, что мы можем вообще сделать. Это магистерская программа университета Киево-Могилянская академия.
То есть вы имеете в виду, что это делают студенты?
А бывшие студенты.
То есть совсем юные люди, которые...
Ну, вот я, например, я закончила школу журналистики. Мне 26, и вот мы собрались и подумали, вот как раз, что мы можем сделать. Было ряд разных идей, но в итоге вот к вечеру остановились как раз на идее сайта, где мы собираем развенчанные вот информацию, и получается, что человек, который заходит, он может вот увидеть, знаете, одну историю за другой, причем уже дальше как бы это приняло именно такую форму, которая у нас сейчас, когда мы пишем фейк, цветочки, и дальше заголовок, который использовался. В чем удобство? Потому что, во-первых, это может быть пробито в поиску, и человек сразу может, как бы, вбивая новость, он фактически может сразу получить именно наше опровержение. Но, кроме этого, мы сразу подаем в том виде, в котором люди могли ее встретить. Исключение составляет только истории, когда, например, это какая-нибудь «так нельзя поставить формулировку», либо когда вот какие-то сложные истории. У нас бывало, что мы не писали прям фейк, но мы писали, например, «Минобороны опровергает». И мы так вот начали работать год назад, и мы уже год так делаем.
Насколько я поняла из вашего рассказа, сила вашего сайта еще и в том, что вы общаетесь с людьми, то есть истории приходят и от самих,
да,
читателей.
Да. Мы, в принципе, с этого начинали, и во многом это была вынужденная мера, в том числе, потому что в силу того, что нас не так много людей, в данный момент нас где-то около 15 человек, поэтому мы подключали читателей, что они могут присылать что-то. И в этом получился существенный, конечно, плюс, потому что мы, по-моему, получали вначале около 150 писем в день вообще. Это вот мы сейчас можем получать около там 20-10, ну там, по разным причинам, что люди от вообще от ситуации устали, многие дистанцируются, они вообще новости могут не смотреть, и, ну, то есть, я думаю, здесь, и кроме этого, и сами истории изменились, то есть, иногда сложнее найти такую откровенную неправду, но также получился внезапный плюс, о котором мы не думали, когда мы это все делали, о том, что для людей оказалось, во-первых, очень важно, что кто-то занимается вообще информационным пространством, и во многом первые письма были похожи просто на такие, на письма любви просто о том, что спасибо, что вы есть и делаете что-то. А второе, что сам факт, что люди могут присоединиться стремиться к этой борьбе, сильно, например, не тратя много времени, если у них его нет. Он, мне кажется, имел вот это серьезное позитивное воздействие, что дал возможность людям принимать в этом участие, даже если, например, они находятся в другой стране или не имеют сильных ресурсов, потому что было много людей, которые, например, находились в другой стране, когда шел Майдан, или, возможно, не могли перестать ходить на работу, там, возможно, у них там семьи или что-то еще, то есть, в общем, у них не было возможностей, но благодаря как бы этому сайту они смогли тоже присоединиться, и, в принципе, для нас вот, и для меня вот лично вообще вся эта деятельность сайта была таким личным Майданом, то есть он и мне дал возможность принять в этом всем больше участия.
Получается, что вы практически дали людям какое-то орудие для борьбы и некую сплоченность того, что они часть чего-то большего, какой-то команды, какого-то общества и нации самой.
Да. И на самом деле мы об этом просто не думали, когда начинали, потому что мы, откровенно говоря, начинали просто частично из такого отчаяния, что хотелось что-то сделать и использовать как бы то, что мы можем и умеем. Так как мы собрались все журналисты, то мы начали думать в этом что-то ключе, но чуть позже, да, стало понятно. Более того, даже вопрос не в письмах, а в том, что сами статьи позволяют людям участвовать в словесных перепалках в тех же социальных сетях и кидать вот эти аргументы, потому что на самом деле есть огромная масса людей, которые участвуют в этих вот как бы битвах онлайн, и они не могут просто так это делать. Им необходимы как бы аргументы, да, чтобы они были опубликованы и выглядели авторитетно.
Я встречала на Радио Свобода интервью с белорусской писательницей Светланой Алексеевой. Она говорила, что была очень рада увидеть, что на Украине появилось новое поколение людей очень мотивированных, очень жаждущих что-то сделать. Вот молодые люди, у которых горят глаза буквально. Много вас таких там?
Знаете, когда у вас есть окружение какое-то, там, друзья, то вам кажется, что все такие. Вот когда у вас есть там 10 друзей, которые, значит, хорошо разбираются в математике, то вы сейчас скажете, что все молодое поколение в ней разбирается, но из моего опыта, вот мое поколение и младше, ну, то есть не сильно младше, я имею в виду там порядок 20, 21, 2, 3, 4 года. И опять же, это мое окружение, соответственно, скорее всего, люди похожи на меня в чем-то, но я знаю много людей, которые там участвуют не в чем-то даже одном, а там в двух-трех каких-то инициативах, и у меня какое-то впечатление, опять же, может, я так перемкнула во время Майдана, но что нормой стало, что ты что-то делаешь. То есть вот это стало такое, то есть ты принимаешь какое-то участие в том, что происходит в Украине. Там ты либо регулярно даешь деньги, либо ты делаешь какую-то, ну, серьезную инициативу. То есть как бы ты в любом случае не посторонний человек в процессе. И это воспитывает вот это отношение, то есть что ведь то, что принято, становится как бы показателем, грубо говоря, модности. Когда становится модным участвовать в гражданских инициативах, становится модным приходить на какие-то там ивенты, посвященные удачным, например, гражданским инициативам, модным найти, например, грант для того, чтобы стартовать свой там медиапроект. По сути, вы встречаетесь и обсуждаете не то, как кто висел, а то, как получается или не получается, или, например, возможно, там это нужно открыть какую-то очередную инициативу, и это... Ну, в общем, это то, чего я раньше в Украине не видела. То есть все эти люди были тут и до этого. Но, конечно, я думаю, во многом это еще и связано с такой тяжелой ситуацией, потому что, как ни странно, такая ситуация во многом ускоряет, вот как у нас в Украине, она во многом ускоряет процессы, как бы катализирует. Ты как бы понимаешь, что все всерьез, не понарошку, и нужно что-то делать, но одновременно, делая это, ты сразу получаешь результат и почти сразу получаешь отклик. И это существенное отличие, например, ситуации там в Украине от даже европейских стран, потому что фактически есть, существует серьезный социальный лифт, который может очень быстро проявить эти результаты. Ты можешь сразу скорректироваться, возможно, сразу изменить способ того, что ты делаешь. И это, конечно, я думаю, это должно очень мотивировать и молодое поколение, потому что желание что-то сделать одновременно с очень быстрым результатом твоей работы, одновременно с социальным признанием, которое неминуемо придет, и одновременно с тем, что, в общем-то, в этой ситуации ты по-настоящему и всерьез хочешь сделать что-то хорошее. То есть это не пафосные слова для вот этой жизни успеха, а правда просыпается вот это желание как-то помочь. И это все в сумме, конечно же, я думаю, должно стимулировать людей.
Какое будущее у Украины?
О, как меня недавно спросили, у меня коллеги мне пишут: Марго, вы еще в Европе? Я говорю, конечно, в Европе, потому что Украина – это Европа. Но я все-таки думаю, что как в любых историях с хэппи-эндом, я все-таки надеюсь, что это хэппи-энд, хорошие ребята всегда выигрывают. Их, конечно, помутузят обычно, какие-нибудь драматические сцены происходят, но они не, ну, с ними ничего плохого не может случиться, потому что они главные герои. И я все-таки думаю, что Украина сейчас главный герой. И я все-таки думаю, что как бы у нас тут такая история, на самом деле, борьбы добра со злом, если так не совсем как бы пафосно, метафорически говорить, но в любом случае мы тут боремся за человеческие ценности, как бы это пафосно не звучало, но мы это делаем за свободу, за защиту своей территории, за защиту себя, за защиту своих людей, и я думаю, что эти вещи всегда выигрывают. Единственный момент, который мне непонятен, и большей части людей он непонятен в данный момент, как долго и как много времени это займет, и какую цену нам в итоге придется за это заплатить. Результат для меня очевиден. И в результате с Украиной все будет хорошо. В результате существующий режим в России, вот многие эксперты обсуждают, что как бы он в таком же виде вряд ли останется. Скорее всего, мы будем через некое время наблюдать некое преобразование этой структуры в нечто иное. То есть это все удается удержать только немыслимыми затратами, которые как бы в конечном итоге приведут как бы к своим последствиям в том числе. Но абсолютно непонятно, сколько действительно это займет времени. И это единственный пока неизвестный для меня момент.